нельзя. Но высший пилотаж им был и не нужен. Их же не готовили к войне оборонительной. Их же не готовили к отражению агрессии и ведению воздушных боев. Их готовили на самолет Иванов, специально для такого случая разработанный. Их готовили к ситуации: взлетаем на рассвете, идем плотной группой за лидером, по его команде сбрасываем бомбы по спящим аэродромам, плавно разворачиваемся и возвращаемся. Этому можно было научить за 3-4 месяца даже невольника, тем паче, что Иванов Су-2 именно на таких летчиков рассчитывался. И если кто при посадке врубится в дерево, не беда. Сержантов-летчиков у товарища Сталина в достатке, и самолетов Иванов советская промышленность готовилась сдать в достатке. Так что решено было обойтись без фигур высшего пилотажа и без воздушных боев. Именно тогда и прозвучал лозунг генерал-лейтенанта авиации Павла Рычагова, с которым он и вошел в историю: «Не будем фигурять». Об этом автор подробно рассказывает в книге «Третий». Глава 19. Про Пашу Ангелину и трудовые резервы. Мобилизационная готовность нужна не только для военных заводов, а и для всей промышленности. В военное время вся промышленность будет военной. Иосиф Сталин, 1940 год. Пашу Ангелину знала вся страна. Паша Ангелина улыбалась с первых страниц газет и журналов. Нет, она не актриса. Паша Ангелина — первая в стране женщина-тракторист и бригадир первой женской тракторной бригады. Не только трудолюбием, но мудростью славилась она. Журналисты табунами ходили за ее трактором, и не раз ее яркие высказывания становились броскими заголовками на первых полосах центральных газет. «Надо лучше работать, надо работать лучше надо» и так далее. Но настоящая слава пришла к Паше Ангелиной накануне войны, когда номенклатурная трактористка бросила в массы новый лозунг: 100 000 подруг на трактор. Не знаю, сама Паша придумала или кто ее надоумил, но пресса советская его подхватила, многократно усилила, и загремел призыв над страной с высоких и низких трибун, с газетных полос, из миллионов репродукторов. Клич был услышан. И вот в короткое время в Советском Союзе было подготовлено не 100, а 200 000 женщин-трактористов. Великая Отечественная война 1941-45 годов. Энциклопедия, страница 49. Тут обязан особо подчеркнуть, что речь идет о мирных тракторах, которые пашут необъятные поля бескрайней родины. Пусть наша великая родина цветет вешним садом, пусть на ее плодородных полях мирно урчат тракторы, покорные ласковым женским рукам. Теперь вспомним о мужчинах. Если 200 000 подруг уверенно заняли места за рычагами сельскохозяйственных тракторов, вытеснив 200 000 мужчин-трактористов, то что же тогда бедным мужчинам делать? О мужчинах не беспокойтесь. О мужчинах побеспокоился генеральный штаб. Так уж получилось, чистая случайность, конечно, что призыв Паши Ангелиной к женщинам точно по времени совпал с началом тайной мобилизации Красной Армии, которой в тот момент были очень нужны 100 000, а потом еще 100 000 опытных мужчин-трактористов на танки, артиллерийские тягачи, тяжелые инженерные машины. Освободительные походы, которые вела Красная Армия в 39-40-х годах, это не только создание удобных плацдармов для захвата Европы, это не только проверка теории и планов в обстановке, максимально приближенной к боевой. Освободительные походы и малые войны — это прикрытие большой мобилизации. Сегодня, к примеру, освобождаем Польшу. В той советской деревне забрали в армию 3 трактористов, да в этой 5. Был даже фильм такой «Трактористы» с демонстрацией наступательной мощи танков БТ-7. Освобождение победоносно завершается, а трактористы в свои деревни уже не возвращаются, остаются в Красной Армии, в Нестанях, за рычаги сельскохозяйственных тракторов сядут их подруги. А завтра освобождаем Финляндию, вновь там забрали десяток трактористов, да тут десяток, а на их места заботливых подруг. Вот так, потихоньку, незаметно. 200 тысяч подруг впряглись в ярмо мирного труда, высвободив сильных, опытных мужчин-трактористов для дел более важных. А у Паши Ангелиной нашлись подражатели. И вот удивленный мир узнает о первой женской паровозной бригаде. Оказалось, что советская женщина способна бросать уголек в паровозную топку не хуже мужика. И на торфоразработках советские женщины в грязь лицом не ударили. Выяснилось, что и на строительстве железных дорог, которые непонятно зачем тянули к западным границам, советская женщина способна таскать на себе не только шпалы, но и рельсы, правда, их десятками в одну рельсу впрягали, но ничего, тянут же. Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы Ванников, в то время нарком оборонной промышленности СССР, член ЦК партии, свидетельствует. К началу 1940 года женщины составляли 41% рабочих и служащих в промышленности. Они быстро осваивали производство на самых ответственных и сложных участках, а на многих операциях действовали даже более ловко, чем мужчины. Вопросы истории. 1969 год, номер 1, страница 128. То же самое повторил маршал Советского Союза Устинов в своей книге «Во имя Победы», страница 107, а маршал Советского Союза Куркоткин в своей «Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 41-45 годов», страница 23. Но меня удивило, почему это большие начальники говорят о начале 40-го года. Было бы интереснее о начале 41-го года, а лучше всего о середине 41-го года. Но об этом молчат. Процесс шел по нарастающей, и если опубликовать цифры на момент германского нападения, то неизбежно возникнет вопрос, а чем были заняты советские мужчины? Куда это они подевались? Но далеко ли уедешь на одних женщинах и их энтузиазме? Не пора ли товарищу Сталину впрягать и подростков? Пора. В советских музеях вам покажут снимки военного времени. Щуплый мальчишка управляет огромным станком, орудийные снаряды точит, норму перевыполняет. А чтобы руки до рычагов доставали, под ноги заботливо 2 снарядных ящика подставлены. Ах, какой энтузиазм! Ах, какой патриотизм! Но в музее вам не расскажут, что подростков гнали на военные заводы сотнями тысяч и миллионами принудительно еще до нападения Гитлера. Давайте откроем газету «Правда» за 3 октября 1940 года. И на первой странице прочитаем удивительное сообщение о введении платы за обучение в старших классах обычных школ и в высших учебных заведениях. Мотивировка. Учитывая возросший уровень благосостояния трудящихся. Цены зубастые, вот тебе и рабочая крестьянская власть. Смысл введения платы за обучение в школе становится ясным, если на той же странице прочитать указ о государственных трудовых резервах СССР. Согласно указу, в СССР создается Главное управление трудовых резервов. Оно контролирует первоначально 1551 учебное заведение и подчинено непосредственно главе правительства, то есть Молотову, а с мая 1941 года лично Сталину. Количество учебных заведений намечено увеличивать. Набор в учебные заведения принудительный, как мобилизация в армию. Возраст с 14 лет. Обучение в сочетании с выполнением производственных норм. Побег из трудовых резервов влечет полновесный срок в романтических местах для юношества. Порядки в трудовых резервах военно-тюремные, срок обучения до 2 лет. Производственные нормы почти как для взрослых. Правда, на время обучения государство обеспечивает учеников бесплатным питанием и обмундированием. Это представлено как проявление заботы партии и правительства о подрастающем поколении. У меня аж слезы умиления на глаза навернулись. А потом вспомнил, что и в тюрьмах наше родное государство обеспечивает бесплатным питанием и обмундированием. Заботлив был товарищ Сталин. Кремлевские историки переполнены ностальгией по тем славным временам. Особое значение имела мобилизационная форма привлечения юношей и девушек к обучению в системе трудовых резервов, в отличие от принципа добровольного поступления. Великая Отечественная война 41-45 годов, энциклопедия, страница 729. Ах, как прекрасно принудиловка! Чем же юный пролетарий будет рассчитываться за столь трогательную заботу Родины? Указ и это предусмотрел. После окончания обучения рабочий обязан отработать 4 года на заводе, не имея права выбора места, профессии и условий работы. Уже первая мобилизация в трудовые резервы дала миллионный улов, и далее счет шел на миллионы. Насильственная мобилизация подростков в промышленность означало мобилизацию промышленности, перевод ее на режим военного времени и подчинение законам военного времени.